Левитском, книга 10, глава 49, посольство Акруры к Пандавам. Итак, мы в прошлой главе прочли, как Кришна поручил Акруре задание отправиться в древнюю столицу царства, в Хастинапуру, и выведать, как там обстоят дела. Потому что формально Кришна, будучи наследным князем в Матхуре, был данником великого князя в Хастинапуре. Итак, блаженный Шук сказал: «В исполнении просьбы Кришны Акрура на следующий день отправился в столицу древнего царства Пуру, где встретился с членами правящего рода Дритараштрой, Бхишмой, Видурой и Кунти, Паликой и его сыном Самодатой, с Дроною, Крипою, Карною, Дурьотханой, Ашватхамою и 5 пандавами. Всюду сыну Гандини был оказан сердечный прием, а он расспрашивал родственников, нет ли у них в чем недостатка и всего ли в городе довольно. За несколько месяцев, что провел он в Хастинапуре, Акрура выведал, чем живет царское семейство, как правит государством слабовольный временщик Дритараштра и чьими советами пользуется в принятии решений». Для тех, кто не совсем знаком с Махабхаратой, это история из Махабхараты, большой отрывок. В царстве было три наследных, в этом царстве было три наследных князя. Это старший князь Панду, его младший брат Дритараштра, и третий, ну, он был от служанки рожден, Видура. Царство переходит к Панду. Но Панда умирает раньше времени. На охоте он внезапно зачах и умер в одночасье. И возникает дилемма, кому передается царство. Либо его детям, а они еще несовершенны, либо его брату. Но брат слеп от рождения. Решили передать брату. И брат воспитывает 5 детей, 5 своих племянников, но при этом у него есть свои дети, главный из которых Дурьотхана и Духшасана. И вот когда они подрастают, то, как здесь сказано, временщик, ну это по-английски регент, должен передать царство. Вот возникает дилемма. Либо своим племянникам, сыновьям усопшего государя, либо уже своим детям. Вот такая коллизия, законная коллизия возникает. И по этому поводу ведутся споры, которые перерастают в распри, а потом перерастают и в Великую гражданскую войну, которая апофеоз которой был на поле боя Куру. Итак, от Кунти с Видурою. Кунти – это мать 5 пандавов. Она вдова усопшего государя Панду. Отсюда имена Пандавы. Видура, как я уже сказал, это младший брат двух Дритараштры и Панду. Но он, поскольку рожден от чернавки, от служанки, он, в общем, не имеет права наследства. Но, тем не менее, он пользуется уважением, и к нему обращаются в час сомнений. Государь, его дети. И Видура однозначно стоит на стороне пандавов. От Видуры, от Кунти с Видурою, Акрура узнал о злодействах, что чинили пандавам их двоюродные братья, сыны Дритараштры. Горожане донесли также, что с юных лет между Куравами, так звали сыновей Дритараштры, по их пращуру Куру, и пандавами, сыновьями Панду, возникли соперничество и вражда. Особенно был снедаем завистью и злобный старший из Куравов, Дурьотхана, за то, что народ желает видеть на царском престоле Юдхиштхиру, первого сына почившего государя Панду. А Видура поведал, не таясь, что сын Дритараштры измышляет погубить пандавов вместе с их матерью, что в пищу им подсыпали яду, поджигали их дом и прибегали к иным средствам убийства. Кунти сказывала, что после гибели супруга жить ей с детьми в Хастинапуре стало опасно, и что мечтает она вернуться в родную свою Матхуру, где заживет покойно и счастливо с родителями, братьями и сестрами, где жизни сирот ничто не будет угрожать. Что наш Кришна часто вопрошал Кунти Акруру? Не забыл ли он свою тетушку и двоюродных братьев, которые всегда уповают на его защиту? Хранит ли покой Матхуры, лотоса, Оки и Баларама? Ах, дорогой Акрура, я чувствую себя здесь, как лань в волчьей стае, и жду не дождусь, когда Кришна навестит преданных слуг своих, утешит и подарит им надежду на избавление. О, Кришна, могуществу твоему нет предела. Ты хранитель вселенной, заступник страждущих, владыка чувств и собиратель земель. Прошу тебя, убереги меня и детей моих от напастей, что преследует нас на чужбине. Кроме тебя, Кришна, никто не убережет нас от смерти и перерождения. Твои лотосные стопы мне единственное убежище. Я склоняюсь пред тобой, Господи, нетленный и непорочный, всемогущий и всеведущий, безусловная истина и душа жизни, неисчерпаемый кладезь знания, падаю пред тобой ниц и молю о защите. Блаженный Шука продолжал. Так сетовала и плакала твоя прабабка Кунти, взывая о помощи к властителю вселенной Кришне. Видуры с Акрурою утешали царицу в ее несчастье, заверяя, что ничто худого не станется с нею и ее сыновьями, явившимися на свет от божественного зачатия, покуда в мире пребывает Кришна, их могущественный покровитель. Здесь нас отсылают к истории из Махабхараты, каким образом у Кунти родилось потомство. Первый ее сын был Карна, он родился от солнца. Она как-то принимала у себя мудреца Дурвасу, известного в ведах йога. Он явился вместе со своими учениками, и она смогла всех их накормить. И тогда Дурваса дал ей заветную мантру. С помощью этой мантры можно было вызывать к себе любого бога. Нужно было просто в эту мантру вставить имя того или иного небожителя. И вот она ради эксперимента вставляет туда имя Сурьи, бога солнца. И бог солнца является к ней. Она говорит, я просто так решил попробовать. Он отвечает, что у нас, у богов, ничего просто так не происходит. Раз я явился, изволь, я останусь с тобою в опочивальне. Так они возлегли на ложе, и она родила Карну. Персонаж Карны очень похож на греческого героя Ахиллеса, который был неуязвим ни для какого оружия, кроме своей пяты. У Карны примерно такая же история была. И бог солнца, поскольку небожители, они рождаются сразу, они не вынашиваются 9 месяцев, то Кунти сразу его родила, и бог солнца облёк его в солнечные доспехи, кроме пятки. И Кунти была девицей еще, и она решила не позориться и положила своего новорожденного дитятю в корзину и отправила вниз по реке. А там его нашли, по-моему, рыбак с женой и воспитали. Вот. Потом в следующий раз она призвала бога смерти, бога судьбу. Так родился у нее Юдхиштхира. Его она уже не стала от него избавляться. Затем у нее родился Арджуна и Пхима. Пхима от бога ветра. Вот таким образом. А да, еще было двое сыновей от Ашвини Кумаров, от небесной зари. Так, старый Дритараштра, слабый и безвольный, легко поддался сыновьему внушению и решился на неправое дело, чтобы не допустить к власти пандавов, законных наследников своего усопшего брата. Накануне отъезда из Хастинапуры Акрура явился в царское собрание и обратился к Дхритараштре с такими речами. Дхритараштра, как известно, был слеп от рождения, поэтому он не унаследовал царство, а всего лишь был опекуном. А слеп от рождения он был, потому что их мать его Панду, его и Панду, его брата усопшего, она возлежала, она понесла ребенка от самого Вьясы, собственно, автора этой книги. Вот когда Вьяса вошел к ней в опочивальню, он был очень страшный. Он говорит, что он был рыжий, огненно-рыжий, щербатый, значит, неровное лицо, и глаза у него горели. И был он черен. Вот она, когда увидела его, она зажмурила глаза. Но, тем не менее, она ему отдалась, но зажмурив глаза. И поэтому ребенок появился слепым. Итак, Акрура напоследок приходит к Дритараштре, к слепому государю, к опекуну. Добрый друг мой и великий государь, после кончины Панду ты волей судеб занял престол древнего рода Куру. Нынче правление твое воистину достойно великих сынов царского семейства. Ты вершишь царствие по законам предков. Подданные довольны тобою ибо слово Твое справедливо. Славен тот царь, кто чтит правду превыше всего, невзирая на родственные узы и личную неприязнь. Тебе ведомы долг и право царя, потому ты знаешь, что в одном деле ты несправедлив. Дети твои, дети Панду, должны иметь равную долю в наследстве предков. Ты дал своим отпрыскам всего вдоволь, справедливо ли будет лишать пандавов их наследства? Ничто в здешнем мире не бывает вечно, ни вещи, ни отношения между людьми. Даже собственное тело мы когда-нибудь утратим, что уж говорить о семье, доме и имуществе. Каждый человек одинок, и никому нет дела до нас. Одинокими приходим мы в этот мир, одинокими его покидаем, и за поступки свои должны расплачиваться в одиночку. Воры под личиной родных людей отбирают все богатства, что заработали мы тяжким трудом, часто неправедным путем, подобно тому, как шоколята грызут родную мать, едва она ослабеет. Подлые поступки человек оправдывает заботой о собственных детях. Но они, едва окрепнув, отбирают у родителей не только свое, но и родительское имущество. Обиднее всего, что ответ перед судьбой за свои подлые дела несем мы, а не те, ради кого творим зло. Оставленный роднёю, не ведающий истинной цели жизни, пренебрегавший все время долгом и честью, разбитый и потерянный, такой человек после смерти отправляется во тьму ада с тяжкой ношей грехов. Я прошу тебя, государь, не губи свою душу ради мнимых родственных уз. Стряхни с себя обман. В этом мире нам никто ни сын, ни брат. Довольство детей не стоит того, чтобы творить несправедливость. Не слушай неразумных, алчных сыновей. Пусть лучше они осудят тебя, чем посмертный судья Яма. Дритараштра отвечал: «Ты говоришь правду, любезный мой друг. Во дворце я окружен лестью и ложью. Истина, даже услышанная от врага, слаще лживого меда, что открывает врата в бессмертие, ибо открывает врата в бессмертие. Но я люблю своих детей и не могу внушить им отказаться от вражды с пандавами, хотя и верны твои речи, но проскальзывают они через сердце мое, как молнии через облако. Я знаю, что напрасно мы затеяли распрю с теми, кто пользуется покровительством Кришны, главы семейства Ядавов, но любовь к сыновьям заглушает голос разума. Прошу тебя, друг мой любезный, поклонись от меня владыке трех миров, прекрасному Кришне, кто чарующий своей силою создает зримую вселенную и воплощается в ней для собственного развлечения и во благо других. Он окутывает душу пеленой обмана, и он же освобождает. Лишь на него я уповаю в своем прозрении». Блаженный Шука продолжал: «Так, сведав о делах в Хастинапуре, настроении государя, его ближних и о намерениях его наследников, Акрура распростился с царственным семейством и отправился в стольный город Ядава. По прибытии в Матхуру он сообщил Баладеве и Кришне обо всем, что разузнал и увидел, передал братьям поклоны и приветствия родичей». Хари Кришна, глава 49, закончилась. Переходим к вопросам, если таковые есть. Так, возвращаемся к вопросу Радхи Канама. Как правильно понять, что, обладая некоторой свободой выбора, душа осуществляет это право вне воздействия качеств природы, оказывающих на нее влияние? Иначе возможно ли обозначить выбор свободным, если он обусловлен непреодолимым воздействием? Здесь сталкиваются два противоречия, два фактора. Это свобода и обстоятельства. Под свободой мы понимаем свободу воли. Не свободу действия, а свободу воли. А в этом смысле душа никогда не утрачивает свободу воли. Но свободу действия она утрачивает. И на волю души не оказывает никакого влияния, а на действие души оказывает влияние иллюзия. Далее, эта свобода воли, она тоже условна. Это свобода выбора. Я могу предаться Всевышнему, или я буду продолжать добиваться своих целей в мнимом мире. Вот этот выбор остается за нами всегда. Господь его никогда у нас не отбирает. Если же мы избираем второй вариант, добиваться власти, силы, богатства в этом мире, вот избрав его, сделав этот выбор, мы попадаем под влияние качеств природы. Это как в выборах главы государства. У нас есть два варианта выбора. Там, кандидат А и кандидат Б. Мы можем выбрать кого угодно. Но у нас нет выбора между бесконечным количеством кандидатов. Вот. В подлинном смысле свобода – это когда я могу выбрать не между А и Б, а между бесконечным количеством кандидатов в стране. Просто я выхожу на улицу, говорю, вот пусть он будет главой государства. Вот такой свободы у нас нет. У нас есть свобода либо обратиться ко Всевышнему, либо обратиться к Майе. Хари Кришна. Так, спрашивает, в завершении главы это Акрура разговаривал с Дритараштрой и Вибуду. Как я понял, Акрура. Акрура перед отъездом из Хастинапура обращается к государю, к регенту. Он несколько месяцев провел в городе и понял расклад, понял, что государство в целом справедливое, подданные довольны, но власть получена не добрым путем, она незаконна. Дело в том, что власть может быть неправедная власть, может быть двух видов. Первое, справедливое, но полученное несправедливым способом. Второе – несправедливое, но полученное справедливым способом. Ну, например, какой-то царь может прийти к власти законным образом. Или какой-нибудь канцлер может прийти, или глава государства, законным способом. Но править он будет несправедливо. И наоборот, кто-то может прийти незаконным путем к власти, захватить власть, но при этом страна его, подданные будут им довольны. Вот для подданных важнее, не так важно, как государь пришел к власти, для них важно, чтобы все было в его государстве по правде, по справедливости, по закону. А вот для верхушки важно какие-то принципы, на каком основании тот царь правит. И Акрура, и Ведура, они принадлежат к высшему слою общества. И для них не так важно, справедлив Дритараштра, вернее, хорошо правит Дритараштра или нехорошо, им важно, чтобы все было учтено по закону. Например, Екатерина Великая, государыня российская, она пришла к власти не то что незаконно, а преступно. Она убила собственного мужа с помощью 5 своих любовников, братьев Орловых. Вот у них было 5 любовников, когда она была еще княжной. Она их подговорила: убейте моего мужа, удавите его. И я, как вдова, приду к власти и облагодетельствую вас в том числе. Вот она пришла к власти незаконно, но правила она вполне себе, ну, народ не жаловался, не особенно жаловался. Вот. С другой стороны, был совершенно законный наследник, уже внук Екатерины, совершенно законный наследник престола Романовых, Николай I, Николай Павлович. Его в народе прозвали Николай Палкин. Вот он довел страну до катастрофы. Он пришел к власти законно, но правил совершенно жутким способом. Так, вот Назар спрашивает, а разве есть разница между законно и справедливо? Ну, понимаете, еще раз повторюсь, что к власти кто-то может прийти законно, но, будучи законным правителем, править несправедливо. Как, например, был такой в Испании диктатор Франко. Он пришел совершенно законно к власти но правил он несправедливо. Вот ему принадлежит фраза: друзьям все, гражданам закон. То есть вот он друзей выделял над законом, вознес над законом. С другой стороны, примерно в то же самое время к власти в Италии приходит Бенито Муссолини, так называемый Дуче. Он из простых крестьян, из простолюдинов. Он совершенно случайно приходит к власти, свергает Виктора Эммануэля, тогдашнего короля Италии. Но правит он справедливо, народ очень доволен его правлением. Вот он пришел к власти незаконно, но правил он справедливо. Это, От него и происходит название фашизм. Фашио. Фашио означает копна. Копна пшеничных стеблей. Когда фашио означает вместе. Когда стебель один, то его нельзя, его легко сломать. Когда их много, то сломать нельзя. Вот фашисты это вот приверженцы теории идеи Муссолини. Вот. Так. Ну что, все, на этом вроде бы закончили. Хари Кришна.